Роковая ночь. Братья Рядлихи предложили русской свои услуги сами. Они тоже были рыбаки. Оказывается, подлый обманщик, тот самый, третья попытка, спьяну похвастался им, как ловко и легко заработал свои серебряники. Рядлихи потолковали между собой, все обсудили, взвесили. В море за салакой ходить стало опасно. Сорвавшиеся мины плавают, англичане шныряют. Свои сторожевики иной раз палят без предупреждения. А тут дело, конечно, рискованное, но выгодное. За ночь можно заработать как за полгода, а возвращаться обратно незачем. Можно до конца войны отсидеться в Швеции, потому что младшему из братьев только 40 лет, и его запросто могут мобилизовать. Все это они объяснили ее светлости также обстоятельно, по пунктам, загибая корявые пальцы. Верейской их откровенность понравилась. Кроме того, Лидия Сергеевна читала в какой-то ученой статье, что фамилии закрепляются за семьями не случайно. Родоначальник графов Толстых наверняка был пузат, предок бывшего министра Дурново нехорош собой, а Вася Татищев, так некрасиво поступивший с Нелли Ланской во время коронации 96-го года, происходит от какого-то Татищи, то есть большущего Татя, разбойника. В этом смысле фамилия Рыбаков вызывала доверие. Княгиня их так про себя и называла – «честные рыбаки». Но, будучи умудрена горьким опытом, на сей раз приняла меры. Во-первых, дала вперед только задаток – 10% оговоренной суммы. Во-вторых, гордясь собственной предусмотрительностью, взяла расписку, где черным по белому, хоть и с орфографическими ошибками, было написано, за какие именно услуги произведена оплата. Если Рядлихи обманут, расписку можно будет отдать в полицию. Что взять с пленной дамы? Ну, ограничат свободу передвижения, как после попытки номер один. А вот рыбакам выйдет верная тюрьма. Переговоры и выплата аванса состоялись в понедельник. После этого оставалось только ждать темной, в меру ненастной ночи. На Балтике, да еще в ноябре месяце, это не редкость. Наоборот, редкость, ночь не темная и не ненастная. Во вторник днем они с Зиной уложили вещи, взяли только самое необходимое. Теплое, термос, шкатулку с драгоценностями. Туалеты, вывезенные на курорт, Лидия Сергеевна перебрала и без сожаления оставила. Кому зимой 15-го года нужны платья и накидки прошлолетнего сезона? Едва стемнело, сели у окна, снаряженные по-походному. Княгиня в альпийских башмаках на шнуровке, в мериносовом нижнем белье, собольей накидки, голова по-походному повязана кашемировым платком. Зина оделась в вещи госпожи, не бросать же. И так себе понравилось в наплечном шотландском пледе, что даже перестала трястись от страха. Рядлихи должны были подать сигнал с мыса, трижды три раза посветить фонарем. Это будет означать, что ветер не слишком слаб и не слишком силен, а патруль уже завершил обход берега. В половине двенадцатого, когда у Верейской были истерзаны все нервы, долгожданное мелькание наконец случилось. Роковая ночь настала. Лидия Сергеевна, она была женщина решительная, сразу же перестала нервничать. Ожидание всегда давалось ей тяжелее, чем действие. Зато Зинаида вдруг обмякла, осела на стул и жалким голосом сказала: «Лидочка Сергеевна, может, не надо? Ну как потопнем, а? Ужас какой по морю плыть с чужими мужчинами!» «Можешь оставаться, если ты такая трусиха», — сказала княгиня, зная, что верная Зина хозяйку не бросит. «Да и что глупышки делать одной в этом бинце?» Взяла Лидия Сергеевна шкатулку, корзинку с провизией, перекрестилась и вышла на темную улицу, гордая и непреклонная, словно крейсер «Варяг». Горничная, конечно, догнала ее еще до первого поворота, отняла корзинку, всхлипнула. Верейская обняла верную подругу по несчастью, поцеловала в щеку. «Вперед, Зинаида! Помнишь, я тебе читала из Некрасова про русских женщин? В игре ее конный не словит, в беде не срабеет, спасет, коня на скаку остановит, в горящую избу войдет. Мы с тобой русские женщины, это про нас». Прошли по пустой аллее мимо закрытых на военное время купален общества Остзебад, мимо бывшего Курзала. Городок остался позади. На пустынном берегу завывал ветер, за дюнами шумели волны. До места, где честные рыбаки назначили рандеву, было версты две. Шли так быстро, что княгине, несмотря на 5 градусов по Реамюру, стало жарко, и накидку пришлось пока отдать Зинаиде. Окончательно Верейская успокоилась, что обмана не будет, когда увидела у причала большую лодку с мачтой и рядом две массивные фигуры в клеенчатых или, может быть, брезентовых дождевиках и живописных головных уборах, какие обычно носят рыбаки, вроде панамы, но прикрывающие шею и спину. «Мы здесь! Мы здесь!» — закричала княгиня по-немецки, помахав рукой. У самого моря песок был рыхлый, мокрый, весь в клочьях белой пены. Идти по нему в тяжелых альпийских бутсах оказалось непросто. «Помогите же!» — сердито сказала ее светлость. А когда невежи не тронулись с места, вполголоса прибавила по-русски. «Хамы!» «Где остальные деньги?» — спросил старший из братьев, даже не поздоровавшись. «В Швеции получите, как договаривались». Оба помотали головами. «Так не пойдет. Мы должны половину оставить женам. Вон под тем камнем, иначе на что им тут жить?» Попробовала было Верейская спорить, даже призвала на помощь Зину, но от той никакого прока. Уставилась дуреха на ощеренное белыми гребешками море и только бормотала. «Матушка Богородица, страсть какая! Ну хорошо, хорошо!» Лидия Сергеевна поняла, что теряет время, и потом это же естественно, что люди заботятся о своих семьях. Даже трогательно. «Сейчас дам половину». Она отвернулась, открыла шкатулку, где кроме украшений лежали марки. Половина минус 10% аванса – это сколько будет? Нужно умножить 1200 марок на 0,4. В арифметике ее светлость была не сильна. Она неуверенно перебирала купюры. Поверх коробочек с брошками, кольцами и серьгами лежала жемчужная диадема, футляр которой не поместился. Вдруг кто-то сзади выхватил ларчик из рук княгини, а саму ее грубо оттолкнул в сторону. «Что вы делаете?» — ахнула она. «Не смейте!» Младший брат пихнул ее в грудь, и светлейшая княгиня, с которой никто никогда не обходился подобным образом, плюхнулась на песок. Зина самоотверженно бросилась на обидчика своей госпожи и даже успела царапнуть злодея по физиономии. Но он стукнул бедняжку кулаком в висок, и она рухнула, как подкошенная. «Чего стоишь?» — сказал младший Редлих старшему. «Договорились же, я кончу бабу, ты девку, а после утопим!» Второй нагнулся, поднял с земли большой камень, и княгиня поняла, что этим грязным куском минерала ее сейчас убьют. Хорошо Зине, та лежала без чувств, этого ужаса не видела. «Караул!» — крикнула Лидия Сергеевна, что было мочи. На берегу в этот ночной час никого оказаться не могло. «Ну не молчать же, когда тебя убивают!» Еще догадалась выдохнуть по-русски. «Господи Боже!» Это, очевидно, и спасло. Услышал Господь мольбу погибающей женщины. Сверху с дюны донесся громкий крик. Потрясенная княгиня показалась с русским акцентом. «Вас macht ihr Schweine!» «Что вы делаете, свиньи?» Кто-то оказался в глухом месте в глухое время. Кто-то не побоялся вмешаться. Повернув голову, Верейская увидела не один силуэт. Два, повыше и пониже. Честные рыбаки застыли, не зная, как быть. Один полез за глинище, должно быть, за ножом. Но первый из спасителей поменьше ростом бурей налетел сверху и наотмашь ударил Редлиха-младшего. Еще одним ударом сбил с ног Редлиха-старшего. Второй спаситель, высоченный, костлявый мужчина в драном, будто снятом с огородного пугала пальто, молча поднял с песка увесистую корягу. Этот жест положил конец сомнениям грабителей. Младший Редлих дернул старшего за руку, помогая подняться, и оба стопотом пустились на утек. Лидия Сергеевна пыталась рассмотреть рыцаря так доблестно одним махом двоих побивахом, расправившегося с братьями-разбойниками. В тусклом свете луны, едва пробивавшимся сквозь тучи, было видно неуместное для ноября соломенное канотье, черное пальто, из-под которого виднелись защитного, кажется, цвета брюки и высокие сапоги. Лицо героя оставалось в тени. Но он нагнулся к лежащей, и стало видно светлую щетину, блеснули пронзительные глаза. «Майне фрау», — сказал незнакомец, беря Верейскую за руку. «Зинзи...» — как это, черт? «Зинзи ин орднунг». Второй присел на корточки возле Зины и, зачерпнув песка, стал тереть ей виски. Горничная застонала. «Боже!» — пролепетала Лидия Сергеевна, услышав черта. «Вы русский?» На простом, ясном лице неизвестного человека отразилось изумление. «Вы...» «Вы тоже? Но и оказия!» Он почесал затылок, отчего шляпа съехала ему на лоб. «Господи, кто вы? Откуда?» — не могла опомниться Верейская. Небритый оглянулся, понизив голос. «Я офицер. Сбежал из Дрешвица. Там лагерь для военнопленных. Да-да, знаю, мы с Зиной посылали туда гостинцы на Рождество и Пасху. Этот господин тоже оттуда?» Долговязый молчун одной рукой придерживал плачущую Зину за плечи, другой неловко гладил ее по голове. «Это мой денщик Тимоша. У него после контузии и испытаний плена мозги малость съехали. Говорить членораздельно не может, только мычит. Не мог я его в лагере бросить, пропадет. Думали, найдем какую-нибудь лодку на берегу, махнем в Швецию. Где наша не пропадала? Здесь беглец очень симпатично смутился. Простите, сударыня, я не представился. Прапорщик Базаров, Емельян Иванович. Княгиня Верейская, Лидия Сергеевна. С улыбкой ответила она.
«Матушки, барыня, что ж вы сидите?» — возопила тут пришедшая в себя Зина. «Мазурики шкатулку уносят!»
Пока Верейская знакомилась со своим избавителем, братья Редлих удрали довольно далеко. Усердно шлепая по песку своими бахилами, они уже добежали до тропинки, что вела к городку.
«Догоните их, прошу!» — спохватилась Лидия Сергеевна. «Они забрали все мои деньги и драгоценности!»
Прапорщик Базаров вскочил, даже сделал несколько шагов и остановился. «Пустое дело, ваше сиятельство. Шум поднимать нам не резон. Обойдется себе дороже». Он, конечно, был прав. Бог с ней, со шкатулкой.
«Вообще-то мы, верейские, носим титул светлейших, так что правильное обращение — ваша светлость», — молвила она с улыбкой, давая понять, что говорит это не всерьез. «Но все-таки пусть он знает, с кем имеет дело. Однако вы можете звать меня просто Лидия, ведь мы товарищи по несчастью».
Тот поглядел на лодку и весело ответил. «Надеюсь, будем товарищами по счастью. Баркас знатный и, кажется, с мотором. Опять же ветер подходящий. К утру, Бог даст, окажемся в шведских водах».
«Вы умеете управлять судном?» Он засмеялся.
«Через Байкал ходил, так и через Балтику как-нибудь перемахну. Тут до Трелерборга. Сотня верст всего».
Но Лидия Сергеевна все еще колебалась. «Однако я теперь совсем без денег. Как же мы из Швеции попадем в Россию?»
«Поездом, Лидочка, поездом. Первым классом. Все расходы беру на себя. Товарищи так товарищи. Денег у меня тоже нет, но зато есть вот что». Веселый прапорщик подмигнул, расстегнул пальто и извлек откуда-то из-за пазухи мешочек на снурке. На ладони сверкнул причудливый загогулистый кусочек желтого металла.
«Самородок», — показал Базаров. «Когда я в армию уходил, с собой взял, на счастье. Я ведь, Лидуша, золотопромышленник. Так что, Бог милостив, не пропадем».
От Лидочки или души, от сверкающего самородка, от крепкого мужского запаха, которым дохнуло из расстегнутого ворота, Верейская несколько опешила. Она сама не очень понимала, откуда эта приятная отупелость. Стояла и смотрела, как мужчины споро и дружно отцепляют якорь, выталкивают лодку с отмели, потом денщик легко поднял на руки ойкнувшую Зинаиду, Емельян Иванович также просто без церемоний подхватил Лидию Сергеевну, и она поняла, в чем дело. 15 месяцев она принимала все решения сама, ибо положиться было не на кого. И вот появился мужчина. Он все решает и все делает. Какое это облегчение, какое чудо. Средь бушующих волн. С баркасом Емельян Иванович в самом деле управлялся замечательно. Пока была опасность наткнуться на катер береговой охраны, шли на одном парусе бесшумно. Но часа через два прапорщик включил мотор и взял курс на Норд-Норд-Вест. К рулю сел молчаливый денщик, а Базаров позволил себе отдохнуть. Присоединился к Лидии Сергеевне. Очень романтичный, даже с некоторым уютом, устроившийся на дне лодки. Ветер сюда не задувал. Лежать на брезенте, под которым мягко пружинили сети, было удобно. А соболий мех не давал замерзнуть. С умилением, поглядев, как продрогший сибиряк трет ладони, княгиня сказала Зине, которая покошачьей свернулась клубком под боком у госпожи. «Уступи место господину офицеру, видишь, как он озяб, бедняжка». Поступок, конечно, со стороны ее светлости был смелый, на грани неприличия, но исключительные обстоятельства позволяли. Боже правы, до чего же все это было восхитительно! Хмурое небо в серых клочьях облаков, ускользающий свет луны, рокот волн, свист ветра, ритмичное покачивание суденушка, даже чихание мотора. А когда рядом с Лидией Сергеевной оказался молодой мужчина, которому, не надо забывать, она была обязана спасением, сердце светлейшей княгини совсем растаяло. Герой простодушно предложил ей положить голову на его плечо, что и было с удовольствием исполнено. Вдруг Верейской сделалось жарко. Отрывочные мысли понеслись, выталкивая одна другую. Сколько лет прошло с тех пор, когда она последний раз клала голову на мужское плечо? Какого Базаров возраста? Понятно, что моложе ее, но насколько? Что означает поглаживающее движение его руки по ее шее? Случайность? Ах нет, не случайность, совсем не случайность, и больше никаких мыслей не было.
Зина, как зачарованная, наблюдала за тем, что происходит на дне лодки. Собственно, было мало что видно. Доносились лишь вздохи и нежные стоны. Да беспокойно шевелился мех. Но это еще больше распаляло воображение. Про страх горничная позабыла. Все было не как в жизни, а как в романсе. И челн, и море, и невероятная страсть. А чем она, Зина, хуже хозяйки? И сердце так бьется, прямо выпрыгнет. Поглядела она на денщика Тимошу. Поначалу он ей не показался. Старый, облезлый, рожа лошадиная, ручищи, что оглобли. Но миг был до того чудесен, а в груди распалился такой огонь, что беглый солдат показался девушке загадочным и прекрасным, будто бронзовый рыцарь Дон Кихот, который в питерской квартире стоял на столике близ шифоньера. «Можно я с вами сяду?» — тихо молвила Зина, пристраиваясь на скамейку возле руля. Он покосился на нее, что-то промычал. «Бедненький!» Из пушек по нему стреляли и в плену мучили. До того стало ей жалко Тимошу, что обхватила его за длинную шею, потеплее обернула воротник и не удержалась прямо туда, возле острого кадыка, и поцеловала. Тимоша шумно вздохнул. Не иначе тоже от страсти.